Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы с вами находимся в Объединенном государственном архиве Челябинской области. Здесь открыта выставка, или даже больше этого, музей, посвященный истории города. Музей уникальный в своем роде. Большая его часть посвящена истории православия в Челябинске. И сегодня нам экскурсию по музею проведет куратор выставки, музея, Галина Николаевна Кибиткина. Здравствуйте, Галина Николаевна.
Здравствуйте. В первую очередь я хотела сказать, почему именно здесь мы открыли постоянно действующую выставку, посвященную нашему городу, областному центру. Вот, к сожалению, несмотря на наш миллионный город, у нас нет какого-то музея, в котором бы была раскрыта вся история города Челябинска. А Объединенный государственный архив Челябинской области хранит документы, первоисточники – сначала, с момента основания крепости Челябы. И, конечно, пройти мимо этого мы никак не могли. Эта выставка необычна чем? Что здесь взято за основу документ, и все в соответствии с документом воспроизведено. Мало того, все документы, которые вы здесь видите, которые представлены, они ретранслированы, или мы их перевели, электронный вид на подлинную бумагу того времени. Особенность этих всех разделов, все разделы реконструкции сделаны по документам и представлены документы, потому что первый источник – это самое основное, и на основании его уже мы можем представить всю историю и развитие нашего города до 1917 года.
Надо же, очень интересно. Я смотрю, здесь как раз первая экспозиция, это посвящена Челябинской крепости, да?
Да. Вы видите здесь угол крепости. Он без единого гвоздя сделан. Причем здесь бревна сосновая, потому что у нас недалеко реликтовый сосновый бор. И это все воспроизведено, весь этот угол. А если мы посмотрим вверху, можем увидеть с вами всего сентября, второго дня, в урочище Челяби заложил город. 1736 год. Это из доношения полковника Тевкелева Татищеву Василию Ивановичу. И это из подлинного документа воспроизведено. Именно 2 сентября по новому стилю, 13 сентября, мы празднуем День города. Дальше, что мы можем сказать? А зачем? Почему возникла крепость Челяба? Она очень все просто. Многие говорят о том, что была колонизация башкирских земель. Все это понятно. Да, здесь жили инородцы, башкирское население. Шла колонизация, но строился город Оренбург, 1735 год. Это было ворота в Азию. Если Петербург в Европу, это в Азию. Нужно было строителей Оренбурга срочно хлебом снабжать, чтобы они выжили. И именно в 18 веке хлеб можно было достать либо, за Волгой на запад, за Самары, либо на восток. Здесь было у нас селение Слобода Теченская, русское селение. Это был сцепной пункт. Из нынешних районов Курганской области, хлеборобных, везли туда хлеб. И в Сенате великие люди решили в Санкт-Петербурге, что этот путь самый приемлемый. И таким образом тысячи лошадей везли обоз хлебный, шел до Верхней Яицкой пристани, которую построили, а затем переправляли водным путем по реке Яик. Там, где нынешний Орск, там был Оренбург. Но поскольку было восстание башкирское, то башкиры сопротивлялись и не хотели, чтобы их земли, естественно. И поэтому башкиры разгромили первый обоз. Второй обоз был также неудачно. Погибли все, мало того, что все сопровождающие обоз погибли, хлеб забрали, но еще и погибли все строители Оренбурга. И поэтому было принято срочное решение в 1736 году о строительстве целой линии укрепления крепости. крепостей. И вот одна из этих крепостей, эта Челябинская крепость, была построена. Строили быстро, потому что надо было возвести укрепление, обоз вот-вот должен был пойти. 1000 лошадей, их надо было накормить, поэтому надо было косить сено, о кошении сена у нас тут документы есть. Нужно было продовольствие, нужно было избы себе поставить. В общем, очень много что надо было. Надо сказать, что из всей линии крепостей, которая была построена практически в 36-37 годах, Челябинская крепость была самая густонаселенная. Почему? Мы не знаем. Это осталось за кадром истории. Но мы знаем о том, что все любили именно селиться в Челябинской крепости. Считалось, что здесь самые лучшие тесовые крыши, что было неважно. Очень хорошо положены печи. Были стеклянные окна. По тому времени это тоже большая редкость. Молодцы. Поэтому сюда шел люд самый различный. И крепость сразу прирастала. Естественно, люди были все православные. Они стали сразу просить, чтобы им построили церковь. Даже не им, а они сами готовы были построить, чтобы дали разрешение. И наша самая деревянная, небольшая церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Считается, что Николай Чудотворец – это покровитель города Челябинска, потому что вот первая была церковь, храмовая икона. Естественно, когда ярмарку через год перевели, то ярмарка тоже была Никольская. Она сначала была зимняя, летняя, там, потом уже. Вот. И люди были в основном верующие. Даже не в основном, а верующие. Считалось, что каждый человек должен исповедовать, причаститься, великий пост-то уж точно. Так и говорили, что самый последний разбойник только не причащается в великий пост. У нас даже по этому поводу есть документы. Вот сейчас мы находимся во втором разделе нашей выставки. Он посвящен первому органу власти, который возник у нас в городе в 18 веке. Это 1787 год. Это Шестигласная дума. Она была сословная. Что интересно и уникально, потому что вот эта реконструкция – это часть деревянной каморы, которая воспроизведена по архивному документу. У нас есть первые протоколы Шестигласной думы, есть опись имущества Шестигласной думы за 1787 год. И вот по этой описи, в которой написано, что вот стол, крытый красным сукном, пожалуйста, чернильница стеклянная, что вот икона перед вами, Воскресение Господне образ. Вот здесь все воспроизведено так, как это было в конце 18 века. И еще, если мы обратим внимание, то мы заметим, что здесь есть окно. И из окна виден кафедральный собор, Христорождественский кафедральный собор. Он строился более 50 лет. К этому времени он уже был построен. Это совершенно было уникальное здание. Каждый гласный, поскольку Шестигласная дума, депутат иначе по-современному, да, он давал в Христорождественском соборе клятву на верность служения. Или тогда это называлось клятвенное обещание. Оно давалось как раз, клялись на Святом Евангелии, крестом Господним. Это очень поэтичное, очень четкое и очень красивое клятвенное обещание. Каждый абсолютно клялся перед Господом Богом, что если он нарушит это, то ждет его страшный суд. И действительно, чиновники были, не было ни мздоимства, ничего, были очень честными. С развитием железной дороги наш город стал интенсивно развиваться. И в связи с этим появилось большое количество церквей. 10 церквей было в Челябинске. Кроме этого, еще в 19 веке у нас здесь появился монастырь Дегидриевский, в котором было 317 монахинь. Он считался самый большой на Южном Урале и занимал большой целый квартал, там много было храмов прекрасных. В свое время, когда разрушали, его хотели приспособить большие храмы под дворцы съездов, но, как всегда, у большевиков ничего не получилось, и поэтому просто разрушили все до основания. И на самом деле у нас в архиве хранится столько документов, посвященных церковной жизни, которые уже, названия которых вышли полностью из оборота. Андрей, когда мы многие вообще вообще школьник не знает, что такое клировые ведомости, да, метрические книги. Вот здесь представлена метрическая книга, и мы рассказываем учащимся о том, что, для чего она нужна. Для некоторых это совершенно открытие. А ведь ребятишки тоже хотят знать историю своего рода и своей семьи. Это подсказка, с чего надо начинать. Это связь поколений и времен. Здесь представлен очень интересный документ, он называется «Брачный обыск». «Брачный обыск», когда спрашиваю, а что такое брачный обыск? Говорит, кого-то искали, ну раз обыск, кого-то обыскивали. И когда начинаешь говорить, вот вы знаете, сейчас ведь женятся, даже свидетелей нет. А ведь в советское время были свидетели, когда заключали брак, а до революции были поручители. И разница между свидетелем и поручителем большая в самом слове, в нагрузке. И рассказываешь, как вызывал священник, поручитель, как они занимались тем, что они смотрели, чтобы не было родства, да, до третьего колена, чтобы мало того, что, конечно, чтобы, не дай бог, жених не был где-то женат, а невеста не была венчана раньше, но еще ведь и чтобы они в духовном родстве не состояли. А вот это самое сложное – объяснять подросткам вообще, что такое духовное родство. Но все понимают, потому что, слава Богу, сейчас снова воспроизведен вот этот обряд крещения, и многие уже крестили, ну, во всяком случае, присутствовали при крещениях и знают, что такое духовное родство, когда стоишь у купели. Здесь просто приносят люди и рассказывают историю. Вот эта вот маленькая иконка ручной работы, да, Николая Чудотворца, ее вешали солдатам на шею, вот на шнурке в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны, чтобы защищал Николай Чудотворец. Я это знаю совершенно точно, потому что у меня дома тоже наследственная есть такая икона. И вот действительно и Первая, и Вторая, хотя она очень, это простые люди. И каждый вот пожертвовал вот какой-то вот такой уникальной вещью, вот семейную реликвию принес сюда для того, чтобы мы рассказали. Итак, мы находимся сейчас с вами вот у раздела реконструкции чайеразвесочной фабрики. Челябинская чайеразвеска. Это все не случайно. На самом деле город Челябинск был столицей чайеразвески в начале 20 века. С открытием железной дороги в 1905 году уже был открыт Великий Сибирский путь. За 2 недели с Владивостока привозили в огромных ящиках чай цейлонский, чай индийский, зеленый, черный, различных сортов. И поэтому здесь, в Челябинске, как на перевалочном пункте, выгружали вот эти вот ящики, и было очень выгодно их распасовывать, мелкую фасовку, и продавать по всей Российской империи и отправлять также опять морским путем в Англию. Приехали купцы первой гильдии, открыли чайеразвесочные фабрики. Надо сказать, что это были очень большие предприятия по тому времени. Например, вот завод «Столи компания», плужный завод, который был в Челябинске тоже переведен, из Самары открыт, так там работало 120 всего человек. А вот на чайеразвеске работало 300 и больше человек. Они были оснащены новейшим оборудованием лаборатории, и здесь развешивали чай. И вот сейчас мы здесь можем увидеть воочию прямо просто механизм развески. Развешивали в основном подростки, мальчики. И вот здесь все этапы чайеразвески показаны. Надо сказать, что вообще на чай были большие акцизы, поэтому в казну и города, и Российской империи поступали большие деньги. Чай стоил дорого. Это было далеко не по карману каждому челябинцу. Например, мальчики, которые здесь работали, они получали 60 копеек в неделю, а 1/4 фунта, это 106 граммов чая, стоило 60 копеек. Поэтому вот за неделю они могли купить одну, вот 106 граммов чая. Но их чаем поили здесь бесплатно. Вот. Вот такая вот история.
Да, большое спасибо, Галина Николаевна. Действительно, много таких неизвестных сторон из жизни Челябинска мы сегодня узнали. Большое Большая вам благодарность, уважаемые друзья. На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго.
До свидания.